Вот нынешние бушующие в соцсетях, и не только, оппозиционные дискуссии в Алексее Навальном как потенциальном Путине номер два и возможном авторитарном лидере. По вашему мнению, что за ними стоит? Это потому что оценки есть такие и сугубо позитивные, и оптимистичные. Вот люди стали такими демократами, подозрительными к возможным проявлениям вождизма у политика, который еще и к власти даже не пришел. Есть оценки более скептические. Вы склоняетесь к какой версии? Это хорошо, что люди так подозревают Навального, еще не пришедшего к власти, в каких-то авторитарных умыслах и тенденциях? Или не очень хорошо?
Ну, с моей точки зрения, это, в общем-то, плохо. Дело в том, что в России бедна на оппозицию. И совершенно несомненно, что Алексей Навальный на данный момент самый одаренный, самый способный из оппозиционных политиков. Он не совершал никогда каких-то существенных ошибок. И самое главное, что он постоянно действует. Это ведь главное требование к политику. Вот, постоянно находиться на плаву, находить какие-то новые ходы. Власть борется с ним достаточно жестко, но... А несмотря на это, Навальному всегда удавалось найти какой-то ответ и нетрадиционный ход, который позволяет расширять его целевую аудиторию. А вождь, ну да, конечно, вождь, но нужно понимать, что в политике, а в особенности в современной политике, вожди необходимы. Политика во всем мире становится более персонализированной. Россия здесь не исключение, это объективная тенденция. И само слово «вождь» в русском языке имеет негативные коннотации, просто-напросто потому, что у нас есть неприятные воспоминания о Сталине, который называл себя великим вождем. Мы употребляем эвфемизмы вроде «лидер». Но на английском языке «лидер» — это, собственно говоря, «вождь» и есть. И ничего особенного плохого в этом нет. Политика, повторяю, всегда была персонализированной. И упрекать политика за то, что он хочет быть вождем, то есть лидером, это значит упрекать его просто-напросто за то, что он хочет быть политиком. А это, в общем, неправильно. И я понимаю, что некоторая часть тех комментаторов, которые ругают Навального за этот пресловутый вождизм, действительно просто-напросто не хотят, чтобы у российской оппозиции появился лидер, то есть чтобы в России была оппозиция. Ну, у других людей возникает вот такая вот странная аберрация сознания, основанная на негативном историческом опыте. Однако, если мы хотим, чтобы Россия была демократией, то мы должны смириться с тем, что в России будут политические организации, у которых будут вожди.
А, ну вот вы говорите об негативном историческом опыте, но здесь можно вспомнить и не столь давний, не советский опыт, а опыт, допустим, рубежа 80-х-90-х. Многим Навальный напоминает молодого Ельцина, ну, молодого, не молодого, а Ельцина в начале своей президентской карьеры. Тогда тоже было много разговоров о Ельцине как таком потенциальном таране против коммунистов, который должен эту функцию историческую выполнить, а там, мол, разберемся. Ну, последствия были, как мы знаем, весьма неоднозначными, и весь период ельцинского правления тоже был неоднозначный. Может быть, тревоги как раз вызваны тем, что есть опасения повторения вот этого круга, да, оппозиционный вождь, который, однако, потом не выстраивает систему, в которой были бы некие демократические издержки и противовесы.
Ну, в разговорах о Ельцине было совершенно определенное рациональное зерно, которое состояло в том, что Ельцин, в общем-то, и не был демократом. Он был по происхождению номенклатурным работником. Он в какой-то момент разошелся с коммунистической партией. Но демократом, как многие подозревали, в общем, справедливо это его не сделало. Он стал антикоммунистом, оставался до конца своей карьеры вполне последовательным антикоммунистом. Но у него были и ярко выраженные авторитарные тенденции. Я у Навального авторитарных тенденций серьезных не наблюдаю. Его претензии на то, чтобы возглавлять политическое движение, естественно, для любого демократического политического порядка. Если есть политика, то должны быть люди, которые претендуют на то, чтобы играть в ней видные роли. Навальный не отягощен таким жизненным и политическим опытом, который был у Ельцина. Поэтому, ну, я понимаю, некоторое беспокойство, связанное с тем, что, как говорится, пуганая ворона куста боится. Но нужно понимать, что совершенно разные ситуации с Ельциным и та, которая сейчас существует с Навальным.
А вот вы упомянули отчасти уже и международный нынешний контекст, тенденцию к персонификации политики. Да, мы видим, что появляются такие лидеры, как они очень разные, но тем не менее у них есть и общее, как Дональд Трамп, как Эммануэль Макрон. Вот эта международная тенденция, они как бы не очень идеологичны, они несколько всеядны в плане идеологии, если говорить о каких-то традиционных идеологиях, левых, правых и так далее. На ваш взгляд, с чем это связано, и нет ли здесь опасности того, что программа каких-то политических изменений будет заменена вот личностью? Верьте мне, а я все сделаю. Ведь такое уже не раз бывало.
Нужно различать вот эту тенденцию персонализации политики и тенденцию к деидеологизации политики. Это тенденции разные. Персонализация политики – это объективная тенденция, которая, вообще говоря, просто-напросто возвращает политику к ее естественному состоянию. Политика почти всегда была глубоко персонализированной. Единственное исключение – это довольно короткий период, послевоенный, где-то до 60-х годов, когда достигли своего пика и расцвета массовые политические партии. Они служили посредниками во взаимоотношениях между массами и политиками. В этих условиях политику не нужно было быть ярким. Это не значит, что ярких политиков тогда не было достаточно. Вспомнить Де Голля, например. Но все же политические партии играли большую роль в жизни избирателей. Поэтому избиратель мог идентифицировать себя непосредственно с партией. Ему не обязательно было идентифицировать себя с политиком. Однако эпоха массовых партий прошла, и она прошла безвозвратно. Их убили и социальное государство на Западе, и в особенности средства массовой коммуникации, которые повлекли за собой смерть партийной прессы. Партиям просто не осталось того объема работы, который они выполняли в 50-х годах, скажем, с избирателями. Сейчас партии тоже важны, но они выполняют в ходе избирательных кампаний преимущественно организационные функции. Стали такими машинами по сбору голосов, выполняют технические задачи. А тот человек, который привлекает голоса, который выступает в массовых СМИ и становится заметным для избирателя, что в современных условиях служит ключом к победе на выборах, это политик и это персона. А с этим ничего не сделаешь. Мы будем жить в мире, в котором эта тенденция будет только нарастать в связи, допустим, с ростом социальных сетей. Сейчас политику стало гораздо легче быть заметным, чем раньше. Более того, если ты не заметен, то ты не можешь стать политиком. А убивает ли это идеологию? В некоторых контекстах да, в других нет. Но это зависит от конкретной идеологической ситуации в стране. Вот вы сказали, что между Трампом и Макроном существует большая разница. Я бы хотел подчеркнуть эту разницу. В действительности феномены Трампа и Макрона, на мой взгляд, совершенно разнопорядковые. А Трамп это вполне традиционный консервативный политик. У него очень последовательная, на мой взгляд, идеологическая повестка дня, которая сочетает социальный консерватизм и национализм. Я, по правде сказать, в риторике Трампа не вижу ни одного существенного отступления от этой повестки дня. Я без симпатии отношусь к этой идеологии. Но я должен признать, что своим успехом Трамп в значительной степени обязан тем, что ему удалось достичь вот на уровне риторики синтеза консервативной повестки дня, которую давно уже исповедовала, скажем, чайная партия в Соединенных Штатах, но не смогла привлечь к этой повестке дня внимание широких масс, и ту разновидность национализма, которая оказалась апеллирующей к массам в Соединенных Штатах. Что касается Макрона, то там ситуация другая. Французская политика всегда была идеологически поляризованной. А в сущности она остается таковой. Французы мыслят себя в категориях идеологических координат. Но при этом как социалисты, так и республиканская партия, то есть партия республиканцев, в силу ситуационных причин на момент начала президентской кампании нынешнего года просто дискредитировали себя до такой степени, что идеологически преданным избирателям оставили в качестве выбора в дрейф направление крайне левых, вроде Меланшона, или крайне правых, вроде Марин Ле Пен. Но при этом осталась значительная масса избирателей, которые не были готовы к такому дрейфу. И именно в таких ситуациях возникает феномен так называемых центристов, то есть людей, которые, ну, непонятно, что говорят.
То есть Макрон подобрал бесхозных, как бы, да, грубо говоря?
Да, он подобрал бесхозных, и это было, повторяю, ситуационно. Когда Макрон начнет проводить реальную политику, она окажется либо правой, что, конечно, вероятнее всего, либо левой. И традиционная для французской политики система координат восстановится. Поэтому здесь мы имеем дело с флуктуацией. Однако с Трампом мы имеем дело с вполне закономерным ходом событий, обычным маятниковым движением электората от правых к левым.
Ну вот тут такой момент возникает. Вы сказали, что в каких-то случаях персонификация политики убивает идеологию, в других нет. Но не убивает ли она или потенциально не грозит ли она демократии с ее институтами? Все-таки, когда персонификация достигает определенного уровня, там уже, ну, слишком велик соблазн превратить эту персонификацию во что-то большее, так скажем. В цезаризм, в диктатуру, по-разному можно называть.
Дело в том, что демократия – это же не только электоральный процесс, это еще и система институтов. И вот это составляет суть-то демократии. Избирательный процесс можно организовать где угодно. Но институциональный строй демократии заточен именно за то, чтобы предотвращать переходы к диктатуре. А идеально ли работает этот механизм? Нет, никогда не идеально. Он всегда был сопряжен с рисками. И мы знаем несколько случаев установления авторитарных режимов в результате прихода к власти электоральным путем демократически избранных лидеров. Но, как правило, это работает. И в старых демократиях, вроде Соединенных Штатов, такие риски, как правило, не материализуются. Мы видим, что сейчас происходит с Трампом, который даже те моменты своей предвыборной программы, которые, ну, вообще-то говоря, укладываются в рамки традиционной американской политики, реализуются с колоссальным трудом. Он постоянно сталкивается с сопротивлением, даже при том, что его партия контролирует большинство сейчас в обеих палатах Конгресса США. Правильно ли американская общественность обеспокоена тем, что такие риски могут материализоваться? Конечно, правильно, потому что общественное мнение играет важную роль в функционировании демократических институтов. Должны ли мы воспринимать эти риски с какой-то высокой долей драматизации? Полагаю, нет. Они, объективно говоря, для внешнего наблюдателя очень слабые.
Ну, а если брать здесь, мы говорим обо, сейчас вы говорили о Соединенных Штатах, о старой устоявшейся демократии, но если говорить о России и ее перспективах, то тут как раз с институтами, насколько я понимаю, все не очень хорошо, возможно, поэтому и риск очередного авторитаризма несколько выше, или вы не считаете его высоким в перспективе?
Я считаю его высоким, естественно. Но для того, чтобы прийти к выводу о том, что этот риск высок, не нужно даже быть политологом, достаточно просто-напросто руководствоваться здравым смыслом и понимать, что и ничего плохого сразу ничего хорошего не получается. Любой выход из плохой ситуации сопряжен с возможностью того, что в действительности ситуация станет только еще хуже. А политическая борьба нужна именно для того, чтобы нейтрализовывать риски. Конечно, было бы плохо, если бы в момент выхода России из авторитарного порядка, когда бы это не произошло, на политической арене остался только Навальный. А ничего особенно страшного в этом нет, потому что в условиях демократизации, даже первой фазы демократизации, естественный противовес ему возник бы сразу. Уже сейчас мы видим массу людей, которые критикуют Навального отчасти потому, что они собираются, если он победит, сразу же составить ему оппозицию в рамках демократического порядка. Вот. Но меня в связи с этим больше беспокоит вот то, что действующая власть постоянно зачищает политическое поле репрессивными мерами, коррумпируя возможных других политиков, и тем самым действительно вносит свой вклад в возможность возникновения ситуации, когда Навальный останется единственным политиком. Вот это плохо. Вот. А я не вижу, чтобы сам Навальный зачищал вот это поле. Ему это не под силу, и я полагаю, ни к чему. И поэтому со стороны Навального я такого риска не вижу. Повторяю, я вижу этот риск как исходящий от действующей власти.
Вы недавно опубликовали цикл статей о моделях переходов от авторитаризма к демократии в разных странах, в очень разных, от Испании до Бразилии и так далее. Вам удалось выявить что-то общее, какие-то вот непременные условия, которые позволяют с высокой степенью уверенности утверждать, что вот да, в этом случае получится успешный переход к демократии, характер режима изменится, и сменой декораций тут дело не кончится? Или здесь каждый кейс, что называется, абсолютно индивидуален и, говоря, так сказать, бытовым языком, в каждом случае как карта ляжет?
Ну, общие закономерности демократизации, безусловно, есть. И главное из них, на мой взгляд, состоит в том, что для того, чтобы произошла вообще смена режима, не обязательно в направлении демократии, необходимо, чтобы внутри правящего класса, причем достаточно узкого правящего класса, в масштабах России, скажем, нескольких тысяч человек, которые принимают ключевые решения, возникло серьезное недовольство тем, какую политику проводит верхушка правящей группы. Ну вот в литературе это иногда называют расколом элит. Это ключевое условие. И мы не знаем в действительности демократизации предпосылкой, которой не послужил бы вот этот процесс раскола. Вот. А второе условие – это чтобы на тот момент, когда такие разногласия возникают, в стране существовали оппозиционные политики, которые вот к этому узкому правящему классу не принадлежат. Потому что изнутри узкой правящей группы на смену авторитаризма, скорее всего, придет только другой авторитаризм. Нужно, чтобы какие-то группы, фракции внутри вот этой правящей группы начали взаимодействовать с оппозицией, которая действительно является оппозицией, которая не причастна к действующей власти. А каким образом протекает это взаимодействие? Ну, возможно, самые разные варианты. В традиционной транзитологической литературе существовало такое идиллическое видение этого процесса, что это должен быть обязательно какой-то формальный пакт, такая мирная договоренность о передаче власти. Это не обязательно так. Такие взаимодействия могут быть не идиллическими по форме, но в сущности всегда этот процесс сводится к тому, что формируется коалиция из каких-то частей узкой правящей группы и каких-то частей оппозиции, которые вне этой группы находятся. Ну, и третье условие, которое является не столько условием для демократизации, сколько условием для того, чтобы она успешно прошла, то есть чтобы смена режима не привела к формированию нового авторитаризма, это наличие в населении, во-первых, некоторого недовольства существующим авторитарным порядком, и, во-вторых, некоторого уровня понимания того, что альтернативой этому авторитарному порядку является именно демократия. В частности, важно, чтобы люди усвоили мысль о том, что любая власть, которая не меняется, рано или поздно становится плохой, даже если начинается как хорошая. В этом, в общем-то, суть демократического убеждения, что власть должна быть сменяемой. Если эта мысль доводится до широких масс тем или иным способом, то процесс демократизации облегчается. Однако первое условие, я должен еще раз повторить, является ключевым. И вот именно этого условия я сейчас в России, по правде сказать, не вижу. Со вторым тоже дело обстоит очень плохо, потому что, как мы с вами обсуждали в самом начале нашего разговора, на поверхности российского оппозиционного спектра никого, кроме Навального, сейчас в сущности и не наблюдается. А все остальные в большей или меньшей степени инкорпорированы в существующую систему и взаимодействуют с ней гораздо более широко и всесторонне, чем это делает Навальный. Я бы хотел в действительности остановиться вот на этом моменте. Одна из довольно распространенных мыслей вот в этом потоке, который сейчас выливается на Навального, состоит в том, что он агент Кремля. Ну, аргументировать эту мысль достаточно сложно, поскольку все мы видим, что Кремль обходится с Навальным достаточно жестко. Единственное, что он до сих пор не сделал с Навальным, это не посадил его в тюрьму, хотя такой вариант тоже не исключается. И Навальный постоянно ходит под такой угрозой. Однако, если бы я узнал, что какая-то минимальная координация между самим Кремлем, какими-то группами внутри русского правящего класса и Навальным существует, то меня это, во-первых, не удивило бы, а во-вторых, это не принизило бы в моих глазах Навального. Более того, я полагаю, что по мере того, как Навальный будет достигать успеха, а это возможно, такая координация должна была быть налажена. Российская политика не носит публичного характера, значительная часть политических процессов происходит подспудно. Постоянно происходят события, которых мы не понимаем, даже при том, что они никакого отношения не имеют к борьбе за власть в широком смысле, вот между властью и оппозицией. Какие-то разборки внутри узкой правящей группы проходят таким образом, что какие-то всплески мы видим на поверхности СМИ. Что они означают, ну, только умудренные аналитики могут объяснить, причем, как правило, эти объяснения будут неправильными.
Ну, а если вот представить ситуацию, которую вы описали, если всплывают некие факты о том, что да, такая, как вы ее называете, координация есть, но, с другой стороны, учитывая имидж Навального как бескомпромиссного борца с режимом, который он себе создает, это может по такому имиджу нанести непоправимый удар, разве нет?
Нет, не может. Вот с моей точки зрения не может, потому что политика – это взаимодействие. Она нужна для того, чтобы люди не, как бы жестко выражаясь, убивали друг друга, ну, не уничтожали друг друга в политическом смысле, выражаясь более мягко. Поэтому, когда политика входит в реальную фазу борьбы за власть, то враги всегда взаимодействуют между собой. Они не находятся в таком состоянии, что кидают друг друга камни как бы издалека. Они так или иначе связаны друг с другом. И более того, они используют друг друга. Вот политика – это искусство политика, это искусство использовать людей вообще. Но настоящий политик умеет использовать не только своих друзей, но и своих врагов. Причем мы должны эту максимум распространять как на правящих политиках, так и на оппозиционных. Если ты умеешь использовать своего врага, то ты настоящий политик. Мне бы хотелось верить, что Навальный и это может.
А в этом...
Но нужно понимать, что когда ты используешь кого-то, то ты позволяешь себя использовать. Это неизбежно. И вот... Искусство компромисса в данном случае состоит в том, чтобы не позволить использовать себя в ущерб своему делу. Это действительно сложно, но настоящие политики это умеют.
А в этом контексте вы считаете вот недавнее громкое заявление Навального о том, что он в случае чего готов предоставить Путину гарантии безопасности, а при этом к Медведеву у него будет гораздо более жесткое отношение. Вы считаете это правильным политическим ходом Навального?
Ну, то, что Путину необходимо будет предоставить гарантии безопасности, это в подавляющем большинстве возможных сценариев демократизации в России практически неизбежно. Поскольку демократизация в России находится сейчас в нулевой фазе, то этих сценариев тысячи. Так вот, 999 из них гарантии Путину нужно будет предоставить. Поэтому с этой точки зрения то, что сказал Навальный, просто очевидно. Вот. Ну, а что касается вот этой вот как бы градации гарантий, что дать Путину, что Медведеву, то в данном случае нужно исходить из того, что реальный лидер режима и его стул — это именно Путин. А Медведев, как с точки зрения самого Путина, так и с точки зрения Навального, ну, это такой расходный материал. Вот. Навальный концентрирует свой удар на коррупционной теме, и с этой точки зрения он не может быть особенно мягким по отношению к Медведеву. Но самое главное, что и у Путина при всех обязательствах личного плана, которые он несет перед Медведевым, не будет особых стимулов его защищать в случае чего.
И в заключение, вот те тенденции, о которых вы говорили, те условия потенциальной демократизации, которые пока, на ваш взгляд, в России не созрели, нет их, теоретический, скорее всего, дальнейший путинский президентский срок – вызревание этих тенденций будет его основным политическим содержанием, или это бег на более длинную дистанцию, по вашему мнению?
Трудно сказать. Дело в том, что российский авторитарный режим сложился как режим личной власти, а такие режимы в значительной степени развиваются в зависимости от настроений, состояний, мыслей людей, которые их возглавляют. Нет институциональной логики, которую мы могли бы положить в основу прогноза для дальнейшего развития режима. Для меня всегда было очевидно, и сейчас более или менее ясно, что этот режим еще не прошел пик своего развития. Однако, какова будет его политика, когда этот пик будет достигнут, и, соответственно, какова будет логика его распада, в существенной степени зависит от личных обстоятельств Владимира Путина, буквально от его здоровья. Вот. Если исходить из того, что это здоровье будет хорошим, то я полагаю, что он сможет приложить достаточно усилий к тому, чтобы затормозить развитие реальной оппозиции в России. Вполне возможно, что ему удастся в конце концов положить конец политической деятельности Навального, и после президентских выборов он сочтет это возможным и целесообразным. Если он так сочтет, то он, конечно, сможет это сделать. Тогда российской оппозиции в значительной степени придется все начинать сначала. Вот, но прогнозировать вот такие исходы чрезвычайно трудно, потому что индивидуальных предпочтений Путина мы прогнозировать не можем. Мы можем прогнозировать только какую-то общую логику его поведения, связанного с сохранением власти. А каким именно выводом он лично придет по поводу оптимальной стратегии для сохранения власти, это совершенно отдельный вопрос, на который ответить трудно.